Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Музейные палаты.
Утро. Мы начинаем музейные палаты. Сегодня я работаю без Сергея Александровича Бунтмана, но через неделю он должен здесь появиться обязательно. Сегодня у нас эфир, который как-то, как ни странно, он очень связан вот с теми странными днями, которые мы переживаем всем миром. Сегодня мы будем говорить о человеке, которому удалось с достоинством пережить и переосмыслить в своем творчестве, наверное, одни из самых тяжелых дней 20 века. Речь пойдет о первой половине 20 века. И наш герой сегодня Юрий Анненков. «Революция за дверью». Так называется выставка, которая работает в Музее русского импрессионизма. И я приветствую гостей. Это Юлия Петрова, генеральный директор Музея русского импрессионизма. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. И Анастасия Винокурова, куратор выставки, ведущая специалист выставочного отдела музея. Здравствуйте. Ну вот и у меня первый вопрос, связанный с тем, прежде чем мы перейдем к выставке, да, всех волнует, будет ли работать музей, потому что сейчас по миру мы знаем, что многие выставки закрываются, музеи, театры закрываются, даже выставку Рафаэля, которую так долго собирали, сейчас невозможно посетить.
И Ванейка закрывает.
И Ванейка, да, в Генте закрывает. Вот как вы работаете? Вы частный музей.
Дело
вы
не принимаете в том, решение даже, что мы сами. Частный музей. Естественно, мы слушаемся указов мэра. Сейчас, как вы знаете, планка поставлена 5000 человек. Мероприятия, собирающие больше 5000 человек, отменены. Мероприятия, собирающие меньше 5000 человек, еще пока открыты, разрешены. Естественно, в музее одновременно 5000 человек не собирается, поэтому мы продолжаем работать в своем режиме ежедневно, без выходных, в том числе по понедельникам, когда другие музеи закрыты. Мы принимаем гостей. Да, должна признать, что несколько снизился поток посетителей, но не радикально. Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, вижу, что людей стало поменьше, но залы пустыми не стоят. Люди по-прежнему хотят, может быть, даже этой возможностью увидеть выставку при меньшем скоплении народа воспользоваться. В выходные, конечно, много народу собирается, мы проводим всевозможные занятия. Относимся с пониманием к тому, что могут директивно закрыть и государственные, и частные, и муниципальные музеи. Естественно, если это произойдет, нам придется послушаться и приостановить доступ посетителей. Но выставка Анненкова запланирована почти до самого конца мая, до 24 мая. И я надеюсь, что даже если на какой-то короткий период работа культурных учреждений будет прекращена, то еще останется шанс посетить эту экспозицию. На мой взгляд, она получилась очень действительно необычной.
Очень необычной. Мы поговорим сейчас именно этому, посвятим свой эфир. Вот скажите, пожалуйста, мы знаем Анненкова, наверное, он в России известен прежде всего как создатель галереи портретов представителей и русского зарубежья, и Серебряного века, Петербурга, Москвы. Мы знаем еще его как автора воспоминаний о том времени. А какого Анненкова представляете вы? Какого Анненкова мы обнаружим на выставке в Музее импрессионизма?
Мы стремились показать разного Анненкова. Выставка разделена по тематическому принципу. Мы показываем произведения Анненкова, созданные как в России, так и во Франции. В России Анненков работал и как художник-иллюстратор, блистательно иллюстрируя, создавая карикатуры для журнала «Сатирикон», для журнала «Театр искусства». И этим, этой, скажем, областью деятельности он во многом обязан Корнею Ивановичу Чуковскому, дружбе с Корнеем Ивановичем Чуковским. Мы оказываем также листы, иллюстрации к сказке в стихах Корнея Ивановича Чуковского «Майдадыр», проиллюстрированной Юрием Павловичем Анненковым.
Вот это мы с детства знаем, абсолютно, кстати говоря. Вот да, именно да, в этом, в этих иллюстрациях. Да. Удивительно, потому что он же был эмигрировал, да, то есть в какой-то степени мог быть запрещен у нас. У нас пересдавались именно с его иллюстрациями.
Был период, когда по инициативе Крупской произведения Чуковского оказались под запретом, как представителя буржуазной культуры, так скажем. И какое-то время книги Чуковского не пересдавались. Однако с 23 по фактически начало 40-х годов вот это вот издание Чуковского «Анненкова Майдадыр» было переиздано многотысячными тиражами. Тем не менее, все-таки вот в памяти закрепился Майдадыр именно в иллюстрациях Юрия Павловича Анненкова.
Но мало того, ведь и портреты, созданные Анненковым, портреты писателей, стали такими хрестоматийными образами, по которым мы авторов и узнаем, такие как портрет Ахматовой, например. Редкий сборник ее стихов выходит без вот этого такого узнаваемого профильного анненковского портрета.
Конечно.
С высокой прической. И как раз с самого начала я предполагала, и так и оказалось, что наши гости, приходя на выставку художника, чье имя, может быть, не вызывает сразу визуальных образов у широкой публики, приходя на эту выставку, говорят: «Как? Я же это прекрасно знаю. Я же видел. У меня же дома». И вот этот эффект узнавания очень ценен, и он сразу располагает к художнику.
А, по-моему, еще сейчас мы о портретах будем подробнее говорить, но, по-моему, сейчас еще серия книжная одна есть, где выходят, не помню какого издательства, на обложках репродуцируются именно эти портреты анненковские.
Весьма возможно.
Да, то есть они очень графичные, хорошо переносятся в книгопечать. И здесь вот еще одна ценная на сегодня такая вот вещь присутствует, поскольку в Париж сейчас у нас... и там куда-то, может быть, временно сложно добраться, приехали из Франции работы, из центра Жоржа Помпиду.
Да.
Я видела достаточно много.
Несколько работ
живопись.
Мы привезли живописных из Франции. Действительно, это для нас большая радость. Ну, во-первых, всегда интересно дополнить выставку теми предметами, которые обычно российскому зрителю недоступны. Всегда интересно нам привезти произведения из частных коллекций, особенно зарубежных. Да и российских тоже, не так уж они открыты для публики. Интересно привезти работы из-за рубежа. Но для меня, как директора, администратора, еще и большая радость, что такой гигант мировой, как центр Жоржа Помпиду, счел небольшой, молодой музей русского импрессионизма достойным партнером, и то, что мы привезли произведение из коллекции центра Жоржа Помпиду, в общем, свидетельствует о том, что за 4 года нашей работы мы достигли в музейном мире определенного уровня уважения и авторитета. На осень мы планируем довольно большой такой привоз французских работ из музея Арсе, из музеев Страсбурга, Лиона, Лиля, и надеюсь, что это будет развиваться.
А какая живопись Анненкова приехала? Потому что он нам больше известен как график, а вот как живописец, наверное, не так сильно, потому что, по-моему, в Третьяковском галереи, да, есть несколько его
совершенно
работ.
Совершенно верно, не представлены сейчас на выставке.
Всего немного.
Мы привезли из центра Жоржа Помпиду три вещи. Это портрет старухи, замечательную работу «Натюрморт с рыбами» и «Вид на пантеон» из Люксембургского сада. Следует отметить, что портрет старухи был приобретен французским правительством в 1926 году. Это является таким признанием заслуг Юрия Павловича Анненкова как художника. Эта вещь была представлена на групповой выставке. И, собственно, все вещи, которые мы привезли из центра Жоржа Помпиду, впервые экспонируются в России. До этого они никогда не были представлены в нашей стране.
То есть мы видим очень объемно Юрия Анненкова и его творчество. А скажите, он авантюрным был человеком? Потому что столько было событий, из которых он смог выйти сухим из воды, да, тогда как не всем товарищам это удавалось. Вот авантюризм этот присутствовал в нем?
Мне кажется, что тут, может быть, надо говорить не об авантюризме, а о такой внутренней силе Анненкова, которая ему позволяла через эти все испытания пройти. То, что он описывает в своих мемуарах, будь то «Дневник моих встреч» или очень страшная, очень тяжелая «Повесть о пустяках», как раз рассказывающая о том переломе, который в устоявшейся жизни произошел в связи с революцией и гражданской войной. Все это такие пугающие картины, такие сложные обстоятельства. Чуковский вспоминает, что когда Анненков пишет его портрет, он топит фур жульку дверями, рубит их топором прямо в мастерскую.
Да.
Ведь понятно, что это совсем не тот уклад жизни, к которому эти люди привыкли. Понятно, что это был не просто стресс, а огромный переворот сознания. И вот для меня самой поразительно, как Анненков после этого, перебравшись уже в Европу, отстраивает свою жизнь, казалось бы, после таких чудовищных потрясений. Отстраивает ее, как будто бы оставив действительно за закрытой дверью.
Но они все, кто уехал, они все, у них там Атлантида, да, вся опустилась, да, все было потеряно.
Ведь кого-то это сломало,
конечно.
А его нет. Он работает для кино, он номинируется на Оскар, он рисует мультфильмы, он много занимается живописью, оформлением. Он совершенно не опускает рук. Мы часто говорим об эмигрантах с такой ноткой тоски, что, к сожалению, иммиграция для Коровина оказалась губительна. К сожалению, русские художники, которых мы так любим на родине, за рубежом не смогли найти себе места. Ну, в общем, это такое довольно частое утверждение, которое к Анненкову совершенно неприменимо. Он вписывается в этот круг, конечно, ему знакомый, потому что и до отъезда он некоторое время успел пожить во Франции. Он входит в этот круг как действительно человек мира, человек Европы. Он абсолютно там находит свое место, встречает и уважение, и заинтересованность публики, участвует в выставках. Мне кажется, что вот это именно такой внутренний стержень и большая сила.
Вот было несколько моментов, которые меня удивили в его биографии, несколько таких вот точек. Во-первых, это его участие в оформлении трехлетия, как тогда говорили, Великой Октябрьской революции на площади Урицкого, то есть на Дворцовой площади. Угу. Коротко просуществовало это переименование, но однако же, да, на площади Урицкого. Вот он один из художников, который, то есть он же был театральным художником,
главный художник.
Он главный художник. При этом потом мы читаем этого же времени его воспоминания о том, как он посетил в Куоколе, посетил свою дачу. И что там произошло? Понимаете, когда там все в фекалиях, извините, в намеренных, и скабрезные надписи на стенах. Как это все сочеталось? Что человек, который понимает, что ему не место в этом мире, одновременно пытается строить этот новый мир. Что это вообще? Вот для меня это совершенно непонятная вещь.
На самом деле, действительно, это очень сложный такой сложный момент, на который, наверное, нельзя дать однозначного ответа. С одной стороны, конечно, он переживал разрушение через вот отношение к Коколе, фактически было уничтожено его родное гнездо, где он...
Да его детство, все было перечеркнуто,
да,
вся его жизнь, жизнь его семьи, все.
Но, с другой стороны, он же должен был каким-то образом жить и существовать, и выживать в эти годы. И я полагаю, что все-таки оформление... эту массовую постановку «Взятие Зимнего дворца» к трехлетнему юбилею,
да,
Октябрьской революции он делал с последними людьми. Главным режиссером был блистательный театральный режиссер, драматург авангардного театра Николай Евреянов. И это было, на самом деле, была такая своего рода авантюра тоже. Анненков вообще отличался таким особенно очень легким характером. Об этом писал Корней Иванович Чуковский. И он любил озорничать, он любил вот ввязываться в какие-то интересные и, может быть, даже с некоторой долей риска мероприятия. Вот. Но это, конечно, было грандиозное событие, которое они с Евреяновым реализовали, которое оказало очень существенное влияние в последующем на вообще формирование мифа о взятии Зимнего,
да,
дворца.
Да, конечно. Потом это мы увидим у Эйзенштейна, да?
В октябре, да.
Да, то есть это была фактически репетиция.
Условно говоря,
фильма.
Да.
А, слушайте, ну, там, кстати, очень смешно воспоминание, да, как, чем это все закончилось, то пошел, как всегда,
проливной дождь, и все смыло декорации.
Все это смыло, и актеров, статистов было в несколько раз больше,
совершенно,
чем
верно,
публики. То есть, да. По большому счету, это было какое-то такое сюрреалистическое действие. И в эти же годы, как я понимаю, он пишет портрет Льва Троцкого. И здесь у нас пришел вопрос, я напоминаю, телефон СМС +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, также наш работает чат в Ютьюбе, пишите. И вот пришел вопрос от Евгения произведения портрет Троцкого писался с натуры. Их было несколько портретов.
Совершенно верно, да. Да, портрет Троцкого писался с натуры. Более того, когда Юрий Палчаненков получил заказ на создание портрета Троцкого и членов Революционного военного совета в 1923 году, ему было передано усадьба, национализированная к тому времени, особняк Льва Толстого в Хамовниках, и там была устроена его мастерская. И мастерскую посещал...
В Хамовниках, в мастерской Толстого?
Совершенно верно, да, совершенно верно.
В доме Толстого?
Да, да. Более того, мастерскую посещал Лев Давидович Троцкий, и согласно воспоминаниям и переписке, письмам, которые Анненков писал супруге, которая осталась в Петербурге в тот момент, Троцкий приглашал его в Ставку, в Архангельское. И он работал и там, и в мастерской, и в Ставке. Так что он действительно видел и общался, и писал портрет с живой модели. Да.
Какие-то воспоминания у него остались,
да,
об этой модели?
Да, да, остались эти воспоминания.
Да, и как он оценивал?
Он оценивал очень высоко вообще общение с Львом Давидовичем Троцким. Он писал о том, что Троцкий поразил его своим уровнем знаний, в том числе знаний в области искусства. Троцкий очень высоко ценил и любил Пабло Пикассо. И поэтому портрет Троцкого... Uh-huh. Несколько портретов Троцкого, созданных вот в рамках этого заказа, они отличаются особой кубизацией форм, вероятнее всего для того, чтобы потрофить, так скажем, польстить увлечением самого Льва Давидовича. Анненков писал в дневнике «Моих встреч», цикл трагедий, о том, что Троцкий, невзирая, его поражало то, что Троцкий, невзирая на свою сверхмасштабную занятость, посещал открытие художественных выставок и очень хорошо разбирался в искусстве.
А сам Анненков это очень ценил, да, как говорится, говорил ему отец, помнил вот это наставление, что посещай, смотри, слушай, читай, как можно больше, возможно, это его и спасло, действительно, вот такое вот укрытие.
Да, пожалуйста. Историю про скульптуру, да?
Да.
Каждый раз ее у Анастасии в наших каких-то совместных выступлениях краду, потому
конечно,
что я прямо не могу удержаться. У нас есть в экспозиции удивительный совершенно экспонат. Это скульптурный бюст, деревянный, бюст Троцкого, созданный по рисункам Анненкова. И это вещь с удивительной историей. Ну, во-первых, Троцкий на ней абсолютно узнаваем в этом скульптурном портрете. Но удивительно, что почти все время своего бытования, почти всю свою историю этот скульптурный портрет прожил под псевдонимом. Дело в том, что это работа из частного собрания.
Да.
И владелец в тот момент, когда Троцкий становится персоной нон-грата, изготовил или заказал для этого портрета такой накладной постамент, такую как обкладку,
так,
с именем Свердлов.
Боже мой.
И да, хранил этот бюст многие годы под именем Свердлова. Сказать, что Свердлов и Бродский, Свердлов и Троцкий похожи, наверное, было бы перегибом. Но
я вот сейчас не могу вспомнить так вот точно внешность Свердлова, Троцкого помню.
Мы сразу сравнили портреты. Я бы не сказала, что они очень похожи. Но вроде как подписанная вещь не должна вызывать сомнений. И, может быть, именно благодаря этому этот портрет уцелел. И это уникальный действительно экспонат, который не экспонировался. До сих пор он находится в частных руках, уже в других. У нас даже была мысль показывать этот постамент как исторический объект рядом с бюстом, но, к сожалению, в очень хрупком состоянии находится сейчас эта накладка. Она сохранена, но показать ее на выставке не удалось. Мы рассказываем об этом в каталоге. Вот Анастасия вместе с владельцем работы написали чрезвычайно интересную статью о перипетиях, которые эта скульптура перенесла. И, конечно, на экскурсиях рассказываем эту историю. Мне кажется, что это потрясающий штрих ко времени и вообще к восприятию работы.
Это очень интересно. А почему не удалось показать? Потому что я видела там одну работу, я думала, что речь о ней. Но это, по-моему, автопортрет Анненкова, да, голова.
Бронзовая.
А это не удалось показать?
Нет, скульптура есть. Скульптура на выставке. Постамент, который мы хотели показать.
Постамент. Вот все, поняла. Не услышал.
Да, она очень хрупкая. Все. И мы думали ее взять также у владельца, но поняли, что экспонировать ее безопасно не получится.
Это очень интересная история. Я как-то прошла мимо нее, и вот чтобы уже с Троцким завершить, нужно, конечно, отдать ему еще должное в том, что, по сути, он и спас. Да? По сути, он и спас, возможно.
Сам того не желая.
Юрия, сам того не желая, не ведая, Юрия Анненкова в 24-м году. Да, совершенно вот верно. Это вот совершенно, конечно, удивительная история. Вы расскажите ее, пожалуйста.
Это условия и спасения, и последующей вынужденной миграции. Потому что, когда в 24-м году Юрий Павлович Анненков получил разрешение на поездку в Венецию, на 14-ю Венецианскую биеннале, где в русском павильоне экспонировался портрет Льва Давидовича Троцкого в его исполнении, он, уезжая из страны с целью посещения Венеции, он не думал о том, что он уезжает навсегда, о том, что это будет последующая эмиграция. То есть, как писала его вторая супруга, с которой он уехал, собственно, в Европу, она писала о том, что мы планировали, что это будет творческая командировка. Небольшой такой способ отдохнуть от сложной жизни.
Он должен был представить портрет Троцкого.
Совершенно верно, да, он так и сделал. Он представил портрет Троцкого, затем он едет на Капри, навещает Максима Горького, а затем они с супругой едут в Париж, где Анненков начинает такую более спокойную жизнь, начинает активно участвовать в групповых выставках. Собственно, на первых порах он общается с советским полпредством. Более того, он встречает посла Советского Союза Красина в Париже, первого, собственно, посла, полномочного представителя. Вот. И постепенно наблюдает, скажем, за ситуацией в стране, и он понимает, что изменившаяся линия в руководство, особенно собственно, после смерти Ленина.
24-й год, да.
Он понимает, что ему не следует возвращаться как фактически одному из создателей иконографии Льва Революции, Льва Давидовича Троцкого. Он же создал не только портрет Троцкого, но по заказу Реввоенсовет он создал портрет его сподвижников, которые с началом антитроцкистской кампании в основном все были уничтожены.
Там, по-моему, только две модели остались живых.
Осталось, условно говоря, осталось четыре модели живых, но мы знаем, что Склянский, секретарь Троцкого, он был отправлен в Америку и в Нью-Йорке утонул при невыясненных обстоятельствах.
Ну, понятно.
То есть тут, вот, условно говоря, мы не можем сказать, что он был... он не был расстрелян, как остальные.
Все нам понятно. Какова судьба этого портрета? Потому что я помню, что он был необычный, это было большое очень произведение.
Более 3 метра.
Более 3 метра. Это живописная, не графика, да?
Да, это живописный портрет.
Да, где он?
Мы считаем, что и многие другие исследователи творчества Анненкова подтверждают, это, вероятнее всего, он был уничтожен.
Смыт просто, да.
Я не знаю, каким образом он был уничтожен. Да, может быть, его сожгли, я не знаю.
Разрезали на кусочки.
Да. Вот, но дело в том, что в Венеции, факт тот, что в Венеции на биеннале в русском павильоне он экспонировался последний раз публично. После этого он вернулся в Советский Союз, где, как считают, впоследствии был уничтожен. Но это, конечно, один из таких искусствоведческих мифов, и нам бы хотелось, чтобы когда-нибудь он был бы найден где-нибудь, какая-то очередная чудесная история обнаружения произведения искусства, но вот на данный момент...
Да, приходится, в общем, реалистично глядя на вещи, понимать, что в лучшем случае, как я рискну предположить, будут найдены подтверждения тому, что вещь была уничтожена.
А что это действительно за загадочная папка с 17-ми революционерами, которые 17 революционерами, которые, как я понимаю, у нас в России вот и не была, конечно, опубликована до поры до времени. И вообще, опубликована ли она у нас? Потому что я у вас на выставке увидела эти портреты впервые. И там очень интересно выставлено, что внешний круг – это портреты русского зарубежья и Серебряного века представителей. А внутренний круг на красном фоне – это портреты вот этих вот, по большей части, уничтоженных революционеров. Что это за загадочная папка и какова ее судьба?
Это, собственно, это результат работы Анненкова по заказу для создания членов портретов членов Революционного военного совета. Собственно, по листам, оригиналам Анненкова, которые были исполнены в 23-м году, в 26-м году была опубликована тиражом 2000 экземпляров папка под названием «17 портретов», где эти портреты литографским способом были воспроизведены.
Мы более подробно поговорим об этой истории после выпуска новостей.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Мы продолжаем музейные палаты. У микрофона Ксения Басилашвили. Сегодня мы с вами исследуем выставку Юрий Анненков «Революция за дверью». Она работает в Музее русского импрессионизма. И у нас в гостях Юлия Петрова, генеральный директор музея, и Анастасия Винокурова, куратор выставки, ведущий специалист выставочного отдела музея. И перед выпуском новостей мы стали говорить о папке портретов 17 революционеров. Дело все в том, что Юрий Анненков был очень известный портретист, еще когда он жил в России, еще до эмиграции, он создал галерею портретов деятелей Серебряного века, а в дальнейшем деятелей русского зарубежья. Но вот о том, что он создавал портреты революционеров, известно менее хорошо. Сейчас вы в нашей трансляции в YouTube можете видеть, как организована эта портретная галерея в музее русского импрессионизма. Да, вот такой вот внешний круг составляют портреты деятелей близких к Анненкову, писателей, поэтов, художников, а внутренний круг – это революционеры и папка. Вот вы начали рассказывать, пожалуйста.
Это совершенно верно. Папка «17 портретов» была опубликована тиражом 2000 экземпляров в 1926 году, и уже она фактически не поступала в продажу. 5 экземпляров было отправлено Юрию Павловичу Анненкову в Париж через советское полупредство. Он получил эти 5 экземпляров, а к 1928 году этот тираж фактически был полностью уничтожен. И очень большая редкость то, что мы получили согласие Алексея Анатольевича Венгерова, обладателя одного подлинной папки, одной из тех 5 папок, которые хранились в личном собрании художника.
Это известнейшая книга «Библиофил», собиратель книг.
Да. Угу. Алексей Анатольевич Венгеров согласился представить в экспозиции репринт с той самой редкой папки из его собрания, репринт ограниченным тиражом, для того, чтобы эта тема была полноценно отражена в экспозиции, потому что это одна из ключевых тем в жизни Анненкова, и очень важная тема вообще в истории России и русской культуры.
Кто эти 17? Ну, можно перечислять не всех, а все-таки.
Ну, прежде всего, это 2 портрета Льва Давидовича Троцкого, портрет Климента Ворошилова, портрет Манабендры Роя. Климент Ворошилов спасся, как мы знаем. Да. Манабендры Роя, индийский коммунист, член интернационала. Ему также удалось вовремя уехать в Германию. Склянский, помощник Льва Давидовича Троцкого. Несколько портретов Зиновьева представлено в этой папке. Авелину Кидзе, Антонов Овсеенко и еще несколько других важных на тот момент деятелей Революционного военного совета.
Вот на чем я себя ловила в тот момент, когда смотрела эти портреты, насколько же отличается стилистика, манера художника в создании, притом это происходит в одной в то же время, создание портретов деятелей революции и портретов близких к нему людей, угу. Да, творческих людей. Совершенно, абсолютно, иногда ощущение, что разные художники. В чем здесь дело? Мне показалось или я вот в чем-то права?
Мне кажется, что это естественное разделение. Угу. Все-таки папка 17 портретов – это заказные портреты. И, конечно, художник ставит себя в некоторые рамки для того, чтобы выполнить заказ в соответствии с требованиями заказчика. Но как раз применительно к Анненкову, мне кажется, очень правильно подчеркнуть, что это мастер такого уровня и таланта, что даже заказные работы, даже его работы, например, кино или театральные эскизы, полностью подчиненные, казалось бы, заказу режиссера, это всегда, даже вот такие заказные произведения, всегда вещи потрясающего профессионального мастерства.
А в чем вообще его манера как портретиста? Ощущение, что несколько слоев, когда ты смотришь на портрет, да, это не просто, ну, ты видишь лицо, да, это всегда вот какое-то вот еще дополнительные какие-то смыслы. Да, в чем здесь его метод?
Один из первых исследователей творчества Анненкова, Евгений Замятин, в своем эссе о творчестве художника описал систему Анненкова как синтетическую, объединяющую реализм и кубизм. Это действительно так. Мы это видим в портретах Юрия Павловича Анненкова, например, в портрете Алексея Максимовича Горького, где есть такой вот кубизация форм, условная плоскостность форм, при этом вполне себе реалистически трактованные элементы и детали. И для Анненкова-портретиста очень важно действительно вот это использование деталей, свойственных моделей, моделей, которые раскрывают ее образ. Как вот, например, в портрете Горького это и изображение революционной толпы под красным знаменем, а также фигурка китайской вазы и статуэтка Будды, новые строящиеся дома, которые затесняют маговку церкви. То есть все это позволяло Анненкову показать многоплановость образа, сложность образа личности модели.
А сам он в шерстяном свитере, да?
Совершенно верно,
да.
В холодном Петрограде.
Да, слушайте, вот я как раз обратила внимание, портрет Михаила Бабинчикова, да, 1921 год. Да. У него на лбу очки.
Да.
И что-то в них отражается. И меня поразило, как сам он, вот этот Михаил Бабинчиков...
Искусствовед, известнейший.
Да, кстати, как он сам пишет, я позволю себе процитировать. Я тут сфотографировала вашу аннотацию, очень подробнейшая аннотация, спасибо большое, еще аудиогид есть. Я родился в Петербурге, мне 37 лет, я русский. Художник Анненков, нарисовавший его портрет, недаром изобразил на моих очках отражение мертвецкой. Я видел кровь, трупы, много крови, много трупов. И пережил не одну войну и не одну революцию.
Да.
Вот это вот, конечно, свидетельство времени. Мы какие-то можем увидеть, если мы уже к портретам перешли, да, ведь вы сказали, что вот приехал, вы выставляете известнейший портрет Анны Ахматовой, и там тоже ведь обстоятельства его создания, они трагические.
Совершенно верно,
да. Да, по-моему, сама Ахматова тоже вспоминала вот это время.
Дело в том, что 21-й год вообще в жизни Анненкова был очень тяжелым, полным трагических событий. А Анна Андреевна Ахматова, как она впоследствии сама вспоминала, она пришла в мастерскую к Анненкову на Кирочной улице для написания этого портрета 30 июля 2021 года. И портрет, этот блистательный портрет, был создан за один сеанс. Это удивительно, но действительно так. Спустя буквально неделю, если я не ошибаюсь, 8 августа умирает Александр Александрович Блок. Август 2021 года, арест и последующий расстрел Гумилева. Это произошло буквально вот, ну вот, полтора месяца одного года. В том же самом году Анненков теряет свою молодую племянницу, она умирает, и умирает его младший брат. Впоследствии Анненков напишет, он очень редко упоминал в своих воспоминаниях о членах семьи, он напишет, что арест и последующий расстрел Гумилева и смерть Блока явились фактически концом серебряного века русской культуры. В понимании, в ощущении... в ощущении его современников вот в те годы.
Ну, такое было, наверное, ощущение вообще, что все завершается. Вот непонятно, mm-hmm. да, вот в эти вот 20-е годы вообще непонятно, что будет дальше. Mm-hmm. Кто-то уезжает, кого-то высылают, да, то есть все погружается не просто под воду, а под какой-то очень толстый лед, что ли, я бы так сказала. И вы знаете, мне бы хотелось еще вернуться, мы как-то не успели об этом поговорить, мне бы хотелось вернуться, вот сделать несколько шагов назад, вот сейчас, и вернуться в то мирное время, вот, которое вот как раз вот революция за дверью, да, вот недаром вы назвали, и вы с этого начинаете вашу выставку, в те мирные годы, когда он знакомится с Горьким еще мальчиком, да, об этом он пишет в своих воспоминаниях, и Горький играет на улице, в горелке, да, вот, на мысе Лентула, в Коколе. И он дружит затем с Чуковским и создает с ним вместе Чукоколу.
Да, да.
Да. Вот каким был Анненков тогда и что это было за время?
Вот как, собственно, описывал впоследствии Корней Иванович Чуковский, писал Корней Иванович Чуковский по свежим воспоминаниям, уже ввел дневники, совершенно чудесный, сейчас такой памятник литературный тех лет. Он писал, что Анненков поразительно легкий по характеру, его легкость характера позволяла ему сближаться и общаться с очень-очень большим кругом людей, как, собственно, как художественной интеллигенцией, так и с революционерами. А это, конечно, во многом благодаря его родителям, потому что и с Лениным, и с Горьким Юрий Анненков познакомился благодаря Павлу Семеновичу Анненкову, своему отцу, который был членом объединения «Народная воля». Вот. И познакомились они в Коколе, в том самом родном фактически гнезде художника. Вот. И он был настолько близок ко всем и очень был вхож в разные круги. Вот. И не случайно Это дружба с Корнеем Ивановичем Чуковским и всеми остальными друзьями, знакомыми, хорошими приятелями Чуковского, она продолжалась. Например, в экспозиции мы представляем замечательный лист за самоваром, где представлен шарж на Корнея Ивановича Чуковского, который держит в руках тот самый рукописный альманах Чукокола.
Да.
Юрий Павлович Анненков оставил значительное число рисунков в этом альманахе, и для нас, конечно, большой удачей является возможность их представить.
Давайте о Чукоколе немножко побольше расскажем.
Расскажите.
Такая кураторская удача постигла Анастасию, если можно так выразиться. Действительно, нам удалось получить оригинальные листы Чукоколы. Пошли нам навстречу наследники Корнея Ивановича, и такая реликвия, известная, наверное, всему читающему обществу, оказалась в наших руках. Чукокола разделена на тетради. Из этих тетрадей мы выбрали именно те листы, те развороты, где представлены рисунки или записи, имеющие отношение к Юрию Анненкову. Но на тех же страницах мы найдем и рисунки Репина, и записи Замятина, и, собственно, всего круга, приходившего в гости в этот прекрасный гостеприимный дом. И это уникальный совершенно предмет. Я никогда в жизни не думала, что удастся художественному музею найти повод выставить такие листы.
Я тоже впервые у вас увидела эти листы в подлинные. Я, ну, читала, естественно, Чукокола.
Но подлинники увидела впервые,
да.
Но это, конечно, особенный экспонат, дающий такую связь времен, еще помимо всего прочего.
Ну, это живые страницы абсолютно.
Так
да.
Есть, конечно. И
шарада, собака средних лет, иллюстрация.
Да, да.
И там много остроумного в этих текстах, в этих рисунках. Понятно, что мы не говорим здесь о каких-то серьезных живописных или графических произведениях. В основном это шаржи, карикатуры, розыгрыши, шутки и стихотворные, и графические, как рисунки.
Но это не менее важно,
но
да.
Но это чрезвычайно интересно рассматривать, и главное, что складывается образ вот той самой дружбы, о которой вы спросили, вот этого совместного быта, совместной жизни. Такой интересный круг собирался там, вокруг Чуковского. Не только Анненков, но и Василий Каменский, и даже вот здесь мы видим автограф Еврейного, да?
Бурлюк, Давид Давидович.
Конечно.
Маяковский, слушайте, кого там только не было.
Маршак называл Чуковского, простите, Чукоколу, музеем Чуковского Корнея, потому что там и рисунки Фешина, и Григорьева, и Бурлюка, и блестящие совершенно рисунки Маяковского. То есть это подлинный вообще такой памятник искусства.
Нас спрашивают, а что было после, да, вот хочет наша аудитория узнать о том, что было после отъезда, И здесь, наверное, когда мы будем об этом говорить, важно еще вспомнить, что Анненков был человек страстный, и он очень много женских портретов. Удивительных женских портретов. Да, было много романов и всяческих пересечений судеб очень интересных, да, которых тоже можно написать целый роман. Да, вот что с ним было после того, как он уехал?
После того, как Юрий Павлович уезжает во Францию, он не становится, вот, так скажем, он не оказывается замкнут в кругу русской эмиграции тех лет. Он активно участвует в групповых выставках со своими живописными произведениями. На тот момент он еще не получал такого количества заказов на иллюстрации книжные, и поэтому он совершенно отдался живописному творчеству. Он пишет виды Парижа, в парижских парках, парижские улицы. Он пишет натюрморты, совершенно замечательные, совершенно иные по характеру. Да? И он с этими вещами выставляется на групповых выставках, и постепенно он завоевывает себе имя в художественной среде, интернациональной художественной среде. А с 1933 года начинается его история в кинематографе, которая продлится фактически до начала 60-х годов. И это будет совершенно блестящая карьера как художника по костюмам. То есть фактически имя Анненкова вписано в историю французского кинематографа. Он в 1954 году был номинирован на премию «Оскар» за фильм «Мадам Д». Режиссером фильма был Макс Афюльс. Вот, к сожалению, проиграл он только великому Юберу де Живанши, который сделал костюмы для фильма «Сабрина».
Угу. Мне кажется, Хёстер. Очень показательно. Вы рассказывали мне как-то, что по воспоминаниям даже французских кино, киношников, именно Анненков и его деятельность привели к тому, что вообще должность художника по костюмам стала, как это правильно сказать, официально признанной,
совершенно верно, да,
профессией кино.
Совершенно верно, да, 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 да. Он повлиял на... Я, к сожалению, не вспомню, как точно называется эта формулировка. Во Франции сильны профсоюзы, и тогда эти профсоюзы были сильны. Был профсоюз художников, был профсоюз киноиндустрии, и он, как бы сказать, добился выведения профессии художника по костюмам в как определенную столь же важную единицу как среди остальных. То есть вот это вот перефразируя, так скажем, вот то наименование, так скажем.
Мне его первые работы показались похожими, ну, немножечко близкими, что ли, работам Шагала, Марка Шагала. Что-то вот есть такое вот...
Такая собранность произведений, да, из разных, казалось бы, фрагментов, да?
Это связано, может быть, со школой, с учителем, я не знаю,
они
с чем.
Они учились вместе у Савелия, у Савелия Зейдельберга в... Зейдельберга в... еще в до эмиграции в Петербурге. Но дело в том, что у Анненкова нет, конечно, той мистификации, мифологизации вообще окружающего мира, который например, Шагал изображал в своих произведениях, тех же самых скрипачей над крышами. Юрий Анненков, конечно, очень эффектно писал «Парижские улицы», но без вот этих вот элементов мифологизации.
Но есть вот этот надмирный взгляд.
Возможно, да.
Не только исключительно портрет, но в нем много, много всего. Портрет – это отражение мира вокруг.
Ну, эти элементы, они же позволяют рассказать больше о модели. Вот ровно как вы привели пример с Бабинчиковым, да, казалось бы, такие не связанные, не возникающие мгновенно предметные ассоциации дополняются... дополняет Анненков портреты там теми или иными элементами, как скульптура Будды у Горького и так далее, и так далее. В каждом портрете фактически мы найдем какие-то, как будто бы, на первый взгляд, искусственно добавленные детали, которые при более глубоком прочтении этой вещи становятся обязательными, что ли, строками к образу портретируемого.
Вот мы еще говорили о женщинах, о женах, о любимых, и здесь у вас всплыл для меня интересный сюжет, что, оказывается, судьба свела и судьба, и его романтическая связь свела его с Набоковым в постановке. Что был вот какое, я не помню, какое произведение он ставил.
Да, так он действительно работал с Набоковым. Более того, он ставил постановку для Русского театра в Париже, и это постановка «События». Да, и более того, его вторая супруга Валентина Мотылева принимала участие как актриса вот в этой постановке. Да.
Ну что же, у нас уже скоро завершается наш эфир. Действительно, просто все невозможно, обо всем невозможно рассказать, но к каждому портрету подробнейшая есть аннотация, подробнейшее описание. Плюс ко всему, действительно, вот очень интересный у вас аудиогид, и его можно не только слушать, если нет наушники, можно выключить звук и просто читать, подключившись к вашему Wi-Fi. И там дополнительно много информации, которых в аннотации нету. Поэтому можно самостоятельно все изучить, но, наверное, можно также прийти на экскурсии авторские, конечно, которые вас это приглашаете. Когда это можно сделать? Какие программы параллельные у вас к этой выставке
как
имеются?
Обычно, очень широкая параллельная программа и для детей, и для взрослых, и лекционная, и такая практическая, как мастер-классы. Про экскурсии должна сказать, что у нас существует
набор экскурсий сборных, на которые можно просто купить билет, но, мне кажется, мгновенно они разошлись, чуть ли не в первую неделю продаж. На все 3,5 месяца работы выставки мы добавили новых экскурсий, они тоже были мгновенно проданы, поэтому сейчас доступны индивидуальные экскурсии по согласованию даты и времени, группы до 15 человек мы принимаем, и Анастасия водит кураторские экскурсии, это необходимо отдельно указать, когда вы заказываете экскурсию.
Ну, долго, почти 1.5 часа. Не могу уложиться в положенный час.
Как долго работает выставка?
До 24 мая.
До 24 мая. Еще есть время. Я напоминаю, что сегодня мы с вами говорили о выставке Юрия Анненков «Революция за дверью» в Музее русского импрессионизма. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это была программа «Музейные палаты».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Программа Олега Овчаренко, Красная площадь, дом 1.
Всегда ли свадебные платья были белыми? Как выяснилось, нет, причем до самого недавнего времени. По крайней мере, это следует из представленных предметов на выставке Государственного исторического музея «Русская свадьба», которой мы посвящаем уже нашу 7-ю программу. О свадебных нарядах и о приданом рассказывает куратор выставки и научный сотрудник исторического музея Александр Чернов.
В 8-м зале, где представлена композиция венчания, посредственно церковная обстановка, у нас находится красивый такой комплекс костюмов, венечных костюмов мужчины и женщины, и облачение священнослужителя, который служит перед алтарем. Эти вещи и происходят из Смоленской губернии в конце 80-х годов 19 века. Они были созданы, а поступили в начале 20 века в наши музейные фонды. То есть это все целый комплекс, имевший отношение к реальной истории, к реальным людям, которые венчались. И на примере женского платья я хочу как бы вам показать, что белое платье, свадебное платье, это не русская традиция. Русские венчальные платья женские были очень пестрыми, разноцветными, и в зависимости от региона цвета были разные. Допустим, на севере, на русском севере, это были такие сочетания цветов, которые мы называем иногда вырви глаз, допустим, оранжевый, бирюзовый, достаточно негармонично выглядящие цвета по нашим представлениям о цветах, цветовой гамме. Кроме этого, вы увидите брачные венцы. Самые классные брачные венцы, я считаю, это у нас деревянные и берестяные 18 века, разукрашенные с изображением Христа, Богородицы, Херувимов. Они очень нарядные и красивые. Этими венцами венчали брачующихся.
Я вот хочу уточнить еще про белые платья. И узнать, получается, не было белых платьев?
Вот узнать, в 19 веке уже, как бы, естественно, не появляется. И проникает белое платье в городскую среду во второй половине 19 века, по мере того, да, как имущественные слои теряют связи с этой традицией. Это европейская традиция, и она перешла в нашу среду. Проводниками являлись как раз элиты нашего государства. А вот у народа белых платьев не было очень долго, до середины, наверное, 20 века. Это уже как бы советская культура, городская культура платья привнесла. Есть даже видео со второй половины 20 века, где уже невеста в белом платье, но проходит традиционные обряды в деревне, которые еще велели проходить отцы и деды. В 7-м зале у нас обряд перевоза приданого. Приданное – это имущественная страховка, имущественное обеспечение женщины. Приданное прописывалось зачастую в сговорных записях. Приданное входили верхняя одежда, все платья. В зависимости от имущественного достатка, как бы количество платьев варьировалось. Это обязательно были полотенца, обязательно была постель. Постель всегда приходила в качестве приданого в дом новой семьи. Приданное укладывали в 18 веке в корабьи. Они у нас тоже стоят, такие красивые, разукрашенные корабьи. И в сундуки в 19 веке, которые тоже украшались миниатюрами с изображением такой возлюбленной пары. И пока молодые венчались, родители, родственники невесты укладывали в корабьи и сундуки приданное и увозили в дом жениха. Тем самым как бы закрывался этот имущественный вопрос. В случае развода, до смерти супруга женщина забирала приданое и увозила к себе обратно в семью. Это была ее гарантия, ее статуса, имущественной как бы безопасности. Иногда часть приданого передавалась в качестве наследства дочери.
Завершит наш цикл рассказов разговор о цене, которую платили люди за свадьбу, и о заключительном свадебном пире. Об этом в следующей программе.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».